по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 884-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздих, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Иезекииля. И тут, на самом деле, вчера было немного комментариев, но комментарии были очень классные, очень по делу, очень серьезные. Вот как раз из тех комментариев, которые стоит читать, на которые стоит отвечать, ну, потому что это вопросы, которые задают многие. Но сначала я все-таки расскажу о том, что мы ведем наши беседы по Библии от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем всю Библию за 5 лет. При этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну и вот сейчас мы в Ветхом Завете, и, кстати, надолго мы в Ветхом Завете, мы будем читать книгу пророка Иезекииля, и потом уже через какое-то время, через месяц, даже там больше, чем через месяц, вернемся в Новый Завет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И я напомню, что наши программы устроены одинаково. Мы с вами сначала читаем ваши письма, сначала читаем ваши сообщения, а потом уже смотрим и читаем Священное Писание. Тут, кстати, есть несколько комментариев за последнее время, которые касаются самих трансляций. Был вопрос, личный вопрос, это не в комментариях, но раз задали лично, то я думаю, что кто-то из наших слушателей, зрителей об этом тоже недоумевает. Отвечу на вопрос. Вопрос был такой: почему вы так странно делаете? Почему вы сначала читаете письма от слушателей и потом уже Писание? Неужели письма слушателей, комментарии слушателей важнее, чем Священное Писание? Нет, комментарии слушателей, конечно, не важнее, чем Священное Писание. Мы с вами здесь для того, чтобы читать Библию, мы с вами здесь для того, чтобы читать Слово Божие, и ваши комментарии нам в этом помогают, просто потому что мы вместе таким образом читаем Священное Писание. Но вот когда-то, до пандемии, до всех вот этих наших перемен, наши программы так и были выстроены, что мы сначала немножко беседовали с вами, потом мы читали Священное Писание, и потом уже комментарии этого дня мы дочитывали, ну, в последние минут 10, которые у нас оставались. Сейчас, вот в условиях, когда изменилась вся наша работа, работа Теоса, и не только работа Теоса, мы так сделать не можем. Нам просто удобнее, ну, теоретически можем, но это сложнее, но нам просто удобнее сейчас с технической точки зрения поступать именно так. Вот у нас 20 минут общения с вами, и затем мы читаем Священное Писание. Я для себя, знаете, как говорю здесь, ну, по крайней мере, так вот внутренне, да, вот в себе, когда пытаюсь понять, как мы это делаем, почему мы это делаем, я говорю так, вот мы с вами читаем Священное Писание, где-то делаем это в 20 минут, то есть через 20 минут после начала эфира. Это для опаздывающих. Самая главная часть нашей беседы – это, конечно, Библия. Самая главная часть нашей беседы – это Священное Писание. А все остальное – да, это тоже важно. И я знаю людей, которым даже вот эта часть, ответы на вопросы, ближе. Я поспорил бы с этим, но я просто знаю, что есть люди, которые смотрят на это именно так. Ну, а смысл какой спорить? Вот, и так вот это для опаздывающих. Те, кто задерживается минут на 15-20, в любом случае попадут на чтение Священного Писания. И это хорошо. Ну, или какие-то, если моменты, допустим, у нас что-то не выходит в эфир, что-то где-то технически не работает, вот тогда опять-таки первое время, первые эти минуты у нас уходят на чтение ваших комментариев, что действительно интересно. Мне тоже. Мне, кстати, действительно, мне интереснее Священное Писание, потому что, ну вот, мы исходим из этого. Но ваши письма, ваши комментарии для меня всегда представляют большую ценность. И читать их, общаться с вами также всегда бывает очень интересно. Вот, еще комментарии. Я тут несколько комментариев из личных писем тоже сюда привожу. Я говорил о том, что если вы не готовы проповедовать Божие, воля, Слово Божие, то тогда лучше заняться чем-то другим, например, продавать пирожки. Пишут о том, что продавать пирожки – это тоже хорошо. Да я не про то, что хорошо или плохо. Я про то, что вот наше призвание, да, к чему вы призваны. Есть люди, которые призваны вот к тому, чтобы быть служителем Божьим. Есть люди, которые призваны к тому, чтобы продавать пирожки. Но и продавая пирожки, можно также быть Божьим служителем. Это не противопоставление одного другому. Еще из личных комментариев, поскольку они личные, я не говорю, не озвучиваю имена людей, но вот был очень хороший вопрос, почему вы постоянно во всем видите Иисуса Христа? Вы читаете книгу пророка Иезекииля, вы видите видение Иезекииля, почему вы сразу видите во всем Иисуса Христа? Нет ли здесь такой какой-то натянутости в том, что мы в Ветхом Завете постоянно видим новый, и мы на каждой странице Библии видим Иисуса Христа? Смотрите, Христос присутствует на каждой странице Библии, но мы его не на каждой видим. Я думаю, что есть немало страниц Библии, где мы могли бы увидеть Иисуса Христа, могли бы увидеть Его проявление, могли бы увидеть Его действие, но не видим. Это наша проблема, проблема нашего чтения Священного Писания, порой нашей неготовности к тому, чтобы читать Священное Писание. Христос говорит, обращаясь к иудеям, «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют о Мне». Мы находим это в Евангелии от Иоанна. То есть сам Христос признает, что Писание – Ветхозаветные писания, или, как некоторые их называют, писаниями Первого Завета или Раннего Завета. Ну, потому что Ветхий Завет – это что-то старое сразу, да, с этим ассоциируется. Так вот, эти писания ведь указывают на Него, тому времени, людям того времени, людям, которые рассуждали не так, как мы сегодня. Эти писания указывают на Него. И опять-таки, мы с вами часто вспоминали Евангелие от Луки, 24 глава, Иисус приходит к своим ученикам на пути в Эммаус, он рассказывает им, он доказывает им из Писания, что Мессии надлежало быть распятым, надлежало умереть и воскреснуть. То есть исполнилось Писание. Иисус не имел тогда доступа к Евангелиям, потому что новозаветные Евангелия еще не были написаны. Значит, откуда он брал материал? Из чего он доказывал? Очевидно, что доказывал он из Ветхого Завета. Он читал ветхозаветные фрагменты. И кто-то из иудеев того времени, скорее всего, мог сказать, ну это уж точно не про Христа, это уж точно не про Мессию, это уж точно здесь не применяется. А он применял. Апостолы, проповедуя, ссылаются на Ветхий Завет. Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы ссылается на Псалтирь. И опять-таки многие могли сказать, а я не знал, что Псалтирь про это. Мне казалось, что там есть какие-то такие темные, не очень понятные псалмы. А вот, оказывается, они об Иисусе Христе, они о Мессии. Так что, когда мы, читая Ветхий Завет, видим в нем Мессию, видим в нем Иисуса Христа, мы, конечно, не занимаемся какими-то, или не делаем каких-то ошибок с хронологией, мы не производим на свет анахронизмы, мы делаем ровно то, что делал Спаситель. Мы делаем ровно то, что делали апостолы, мы делаем ровно то, что делала и делает христианская церковь на протяжении всех веков. Понимаете, у евреев была такая проблема, это была действительно проблема. Долгое время они воспринимали Ветхий Завет как что-то мертвое, что-то, ну вот когда-то написанное, Бог когда-то говорил, а потом он почему-то перестал говорить. И вот раз он перестал говорить, то единственное, что оставалось, это комментировать Ветхий Завет, ну и писалось, начиная с древности и на протяжении Средневековья, писалось немало комментариев по Ветхому Завету, где все-таки это изъяснение того, что в Ветхом Завете написано. Однако Бог не перестал говорить. И об этом очень четко мы читаем, мы видим. В послании к евреям, первая глава, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, это вот как раз Ветхий Завет, и дальше второй стих, это Новый Завет. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот это те пророки изначально, о которых мы с вами читаем, о которых мы с вами изучаем, Кстати, в более широком понимании пророков, потому что, ну, я понимаю, что для тех из вас, кто с нами давно, это не будет новостью. Другим напомню, что, например, Моисей, он ведь тоже пророк. Моисей – это Божий пророк, и на это также указывает Священное Писание. Вот, Самуил, тут понятнее, да, Самуил, соответственно, тоже пророк. То есть, после древних пророков прошло время, но Бог не перестал говорить, Бог продолжает говорить в Иисусе Христе. А раз это так, то должна быть и связь между древними библейскими текстами Ветхого или Первого Завета, Раннего Завета, и новозаветным повествованием о Мессии Иисусе Христе. Именно это, среди прочего, дает нам право видеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. А может ли быть, что мы иногда ошибаемся? Да, может. Может ли быть, что мы ошибаемся в ту сторону, что видим Христа там, где Его нет? Может. Но скорее и более вероятно, что ошибка у нас в другую сторону. Когда мы не видим Христа там, где Его присутствие, Его действие очевидно, где перед нами прообразы, на которые действительно нужно обратить внимание. Вот, так что, я думаю, вот с этого мы с вами здесь и начнем ответ на этот вопрос, что да, действительно, мы читаем, мы видим Иисуса Христа, и мы видим Иисуса Христа в Ветхом Завете, и это вообще нормально, это правильно. А дальше Игорь Феденков комментирует по поводу того, что, вообще говоря, и православные, и мусульмане молятся на восток. Они устремлены к востоку. А это действительно так. И более того, не только православные, и не только мусульмане, евреи молились, обращаясь к Иерусалиму. Да, вот где бы ты ни находился, тут уже не было важно, где именно, потому что всегда ты должен найти именно одно направление, и это направление не к северу, это направление к Иерусалиму. То, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, то, о чем, на что мы обращали внимание в прошлый раз, это не, скажем так, повеление для молитвы, это не повеление, в какую сторону нам поворачиваться, когда мы молимся. Это именно понимание, древнее понимание, понимание пророков, вот севера. Кстати, да, место, из которого исходил Бог. Кстати, надо понимать также, что не всегда на севере Бог. Если мы с вами вспомним Иеремию, например, мы с вами вспомним, что он смотрел на север, находясь в Иерусалиме, и там была совершенно другая история. С севера приходили враги. Так что не только Божие Слово, но и в Священном Писании, и вражеское действие также приходило с севера. То есть в данном случае, когда мы так говорили по поводу севера, это не было, ну, каким-то доктринальным, значит, вот смотрите, вот это так, и, соответственно, мы должны, там, не знаю, поворачиваться на север и так далее. Нет, конечно. Это скорее понимание того, при чем здесь север, и почему в видении Иезекииля именно север присутствует. Наталья Васильева пишет: «Очень жизненный эфир сегодня был, прямо руководство целое. Благодарность Олегу за такие передачи. Благодарность Господу прежде всего. Благодарность всей нашей команде и людям, которые эти программы делают. И благодарность доктору Маги, который когда-то эти комментарии подготовил. Те комментарии, которые мы с вами используем сейчас уже в нашу, вот, в наше время, в подготовке этой нашей программы. Я скажу по поводу жизненности, а вы еще не слышали того, что будет сегодня. Потому что сегодня будет очень жизненный и очень важный вопрос. Вопрос этот следующий. Вот смотрите. Иногда мы не говорим о Христе, иногда мы не предупреждаем людей об опасности, в которой они находятся, потому что боимся, что, ну, вот они не услышат. Или, ну, они нас не примут. Они нас будут отвергать. И вот какой вопрос перед нами здесь встает. Это вопрос об ответственности. Рамки и вот пределы ответственности христианина за то, что он будет говорить. А вот вариант. Человек нас не услышал, но мы ему сказали, мы ему проповедовали Евангелие. И другой вариант. Человек нас не услышал, потому что мы ему не проповедовали Евангелие. А мы могли не проповедовать Евангелие по разным причинам. Например, потому что мы с вами Ну, потому что мы с вами решили, а вот он все равно не услышит, и вот поэтому мы сказали, а я ничего не буду говорить. Вот где ответственность? Наша ответственность, его ответственность? Именно об этом мы сегодня и будем говорить, читая третью главу книги пророка Иезекииля. Ответственность наша, когда мы сказали, и ответственность, когда мы не сказали. Ответственность человека, другого человека, в разных ситуациях. Так что, если вы говорите про практику, это у нас, ну вот сегодня, я думаю, сегодняшняя передача, сегодняшний эфир будет у нас с вами особый как раз в этом плане. Так, я не читал еще этот комментарий, сейчас он только пришел, его переслали. Прошу вас, помогите, пожалуйста, можно ли мне, грешный, поникший, но не оставленный Богом, тяжко согрешивший, иметь надежду на рождение ребенка и замужество. Тяжко согрешившая, здесь пишет слушательница, убиение ребенка. Она сделала аборт. Господь прощает любого человека, который приходит к нему. Понимаете? Любого. Вот единственная ситуация надежды, когда Бог может не простить, это когда вы к нему не придете. Но вы отказываетесь приходить, и он отказывается прощать. Ну, потому что оснований для этого нет. То, что вам действительно важно сейчас, вот в этой ситуации, это покаяние перед Богом. И, насколько я вижу по вашему письму, по вашему комментарию, покаяние уже есть. Вы понимаете, что вы совершили. Теперь же вспомните о том, что Христос удалил ваши грехи как восток от запада, от вас. То есть не как север от юга. Ну, потому что севером от югом, по крайней мере, можно посмотреть северный полюс, южный полюс. Можно измерить такое расстояние между Северным и Южным полюсом. А как вы измерите расстояние между Западом и Востоком? Да, вот ваши грехи он удалил, как Запад от Востока. Что вам действительно сейчас очень важно, я надеюсь, что кто-нибудь из наших волонтеров с вами либо связался, либо свяжется, что вам сейчас реально очень важно, это быть с Богом и быть с другими христианами. Не нести это в себе, не нести это одной. Потому что, да, я вижу, что вам уже пишут, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Исаия, 1 глава, 18 стих. И вот, ну, собственно говоря, пишут вам то, о чем я уже говорил. Молиться о прощении, молиться о том, что Бог вас освободил от этого, освободил вас вот от этого переживания сейчас и вел дальше. Очень важно не быть одной. Очень важно, чтобы рядом с вами были другие христиане, которые могут вам помочь, которые могут вас поддержать, которые могут протянуть руку, которые могут, ну, просто рядом посидеть и обнять, и поплакать, если это необходимо. Потому что, знаете, что пытается сделать сатана? Он пытается зачастую показать человеку так, вот ты грешный, и дальше. Он пытается отделить нас от Бога, отделить нас от других людей и при этом нас, ну, скажем так, погрузить в такую ракушку нашего греха. Я ни с кем не хочу разговаривать. Да, бывают ситуации, когда мы действительно ни с кем не хотим разговаривать, и это нормально. Но бывают ситуации, когда это становится искушением, потому что человеку, наоборот, нужна поддержка, нужна помощь других, а этой помощи нет. А помощи нет не потому, что другие не хотят помочь, а потому что он не готов ее принять, он не готов ни с кем разговаривать. Поэтому говорите с Богом и говорите с другими людьми, найдите братьев и сестер. Их много не надо, их одного-двух нужно, одну-двух сестер, которые действительно смогут с вами пообщаться и через которых Господь, я верю, будет вам помогать. Вот опять это возвращение к тому, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Вы услышали надежду, голос Божий, вы услышали Слово Божие, которое обращалось к вам. Есть немало людей, которые, к сожалению, не слышат. Есть немало людей, которые активно, очень активно отказываются слышать. Как быть с этими людьми? И как быть нам, когда мы говорим, и наши слова, наши разговоры падают на пустую почву, на бесплодную почву. В любом случае мы молимся, да, мы обращаемся к Богу. А дальше-то что делать? Мы с вами говорили уже про пророка Иеремию, И вот тут сегодня будет очень хорошее сравнение Иеремии и Иезекииля. Понимаете, Иеремия был пророком с тонким сердцем, с чутким сердцем. У Иезекииля тоже чуткое сердце, но о нем говорится еще одна вещь. Не обижайтесь, пожалуйста, не напрягайтесь. Вы услышите сегодня в третьей главе, на каком основании я так говорю. Короче, про Иезекииля будет сказано, что у него твердый лоб. Вот он твердолобый пророк, который идет к твердолобому поколению. Он идет к поколению людей, до которых Бог может достучаться вот через такого пророка. И мне кажется, что сегодня во многом у нас как раз поколение твердолобых людей. И твердолобые пророки сегодня очень и очень нужны. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Прибудь с нами сегодня, направляй нас по Слову Твоему, по воле Твоей. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Наше путешествие по страницам Библии продолжается. У нас с вами сегодня 884-я встреча, и мы с вами во второй главе книги пророка Иезекииля. В прошлый раз мы с вами читали первую главу, и перед нами было одно из величайших видений Священного Писания. Я не случайно сказал, что все остальные видения так или иначе на нем основываются. Может быть, я зря так, может быть, это преувеличение, но уж точно все остальные видения книги Откровения Иоанна Богослова основываются именно на нем. Не на книге пророка Даниила, а вот именно на Иезекииле. И очень важно по этому поводу понимать, читать, понимать книгу пророка Иезекииля. Кстати, ведь и жанр Иоанна Богослова, Откровение Иоанна Богослова, и жанр книги пророка Иезекииля очень похожи друг на друга. И тот, и другой записывают откровение, апокалипсис. Откровение – это, кстати говоря, не просто указание на будущее, и даже не главное здесь указание на будущее, это именно апокалипсис, то, что Бог открылся, то, что Бог открывает. Мы встречаемся с бесконечным Богом, который открывается нам через видение. И вот это видение глубоко коснулось пророка Иезекииля. И как и было принято в те времена, Иезекииль падает ниц перед Богом. Я сказал здесь, как принято в те времена, на самом деле с некой долей иронии, потому что ниц перед Богом нужно падать в любые времена. Просто сейчас люди зачастую об этом забывают. Сравните, пожалуйста, это с книгой пророка Исаии, 6 глава. Это призвание Исаии. Это когда Исаия получил видение от Бога, и он пал ниц, потому что он понял, что он грешен, потому что он понял, что ничего сам сделать не может. И единственное, что ему остается, уповать на Бога. Потому что, как мы с вами помним, нельзя увидеть Бога и остаться в живых. Именно потому, что Бог праведен, а мы грешны. Также и пророк Даниил, он тоже был в том же положении, он тоже получил некое Божие откровение и осознал свою несостоятельность перед Богом. Также и апостол Иоанн на Патмосе, и мы об этом с вами тоже будем читать. Ну а пока мы с вами возвращаемся к книге пророка Иезекииля, 2 глава, 1 стих, и мы видим реакцию Иезекииля на полученное им откровение. «Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Я обращу внимание на то, что Иезекииль увидел подобие славы Господней. Господь не открыл ему свою славу целиком. Это явление, это видение было лишь подобием. И вот ответ Иезекииля в этот момент заключается в том, что он пал пред Богом. Он признал Божие величие и тогда уже получил Божие призвание. Сначала Иезекииль признает Божие величие, а затем уже получает Божие призвание. То есть сначала все-таки признание, а потом призвание. Обратите, пожалуйста, внимание на слова, которые здесь используются, то, что Бог говорит Иезекиилю: «Сын человеческий». Эту фразу мы находим ровно 100 раз в книге пророка Иезекииля. То есть она будет одной из ключевых фраз этой книги. Даниил также назван «сыном человеческим». Иезекииль и Даниил, между прочим, единственные персонажи Ветхого Завета, которые так называются. Ну а в Новом Завете, я думаю, что вы поняли уже, Господь Иисус Христос принял для Себя именно этот титул. Он используется в Новом Завете 86 раз, и используется он применительно к Иисусу Христу. Причем не просто ко Христу, а к отверженному, униженному, но также и возвышенному Иисусу Христу. Тут и страдание, и унижение, и возвышение, и слава второго пришествия Сына Человеческого. Во всех этих контекстах используются как раз эти слова «Сын Человеческий». Думаю, что Иезекииль перенес немало страданий. Если бы вы меня спросили, чье место ты готов был бы охотнее занять, Даниила, Иеремии или Иезекииля, я бы, скорее всего, сказал, ну уж никак не Иезекииля. Смотрите, какая штука. Да, Даниил тоже прошел немало трудностей. Он был в львином рве, но у Даниила была такая работа, когда можно было, по крайней мере, отдохнуть. Он все-таки жил во дворце. Иеремия, да, его увели в Египет, но жизнь его все-таки на эти переломные времена или на эти тяжелые времена, времена изгнания, она все-таки не приходилась. Он жил в другое время. А вот Иезекиилю предстояла тяжелая, напряженная жизнь и тяжелая, напряженная работа. Ему предстояло обращаться к людям-отступникам, восставшим против Бога, людям, считавшим себя Божьим народом и при этом не слышавшим и не слушавшим Бога. И вот Дух Божий сходит на него, чтобы подготовить его к этому служению. Читаем второй стих. «И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, я слышал говорящего мне». Дух Святой наделяет Иезекииля силой для служения. Я верю, что если Бог призывает вас к тому или иному служению, к какому-то делу, то Он даст вам и силу, чтобы это делать. Ну а если вы понимаете, что сами на это не способны, то такое понимание и будет лучшим началом. Сравните, например, состояние Моисея, который после 40 лет в пустыне понял, что не может избавить еврейский народ. Сделает это только Бог. Да, через него. Да, он, Моисей, будет инструментом в Божьих руках, но избавителем будет именно Бог. И Бог совершил такое избавление через Моисея. Не потому, что Моисей крут, а потому, что Бог велик. И вот этот принцип действует и сегодня в самых разных областях жизни. Я как-то рассказывал вам про молодую супружескую пару, которая действительно хотела поехать на миссионерское служение. Но было понятно, что это их желание. Это желание было не от Господа. В результате они вернулись домой. Они оказались жертвами этого миссионерского служения. Их семья практически развалилась. Все это было потому, что они были уверены в своей силе. Они были уверены в своих способностях. Они не уповали на Бога. Они были готовы пойти хоть на мученическую смерть, но сами, без Бога. Неужели вам не приходило в голову, что если бы Бог призвал вас к этому служению, Он и силу бы вам дал? Спросил их тогда пастор. Да, это важно понимать. Если Бог нас призывает, то и силу Он нам точно даст. А наше дело, когда беремся за что-то большое и серьезное, быть совершенно на 100% уверенными, что именно к этому призывает нас Бог. Иезекииль был призван Богом и призван к сложнейшей задаче. Он не отказался, он устремился вперед. Читаем 3 и 4 стихи. «И он сказал мне, Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и жестким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им, так говорит Господь Бог». Да, Бог предупреждает Иезекииля, он говорит, эти люди мятежные. Слово «мятежные» употребляется в книге Иезекииля снова и снова. И еще, здесь не написано, что я посылаю тебя к народу мятежному. Было слово, которое как раз переводилось как «народ», и имелся в виду еврейский народ, израильский народ, избранный Богом народ. Написано здесь в русском переводе «к сынам», но в оригинале «к людям». Тут очень интересное слово используется, слово, которое обычно все-таки не относится к еврейскому народу. Оно относится скорее к другим народам, к язычникам. Это слово «гоим». «Я посылаю тебя к этим гоим». Отсюда, кстати, русское слово «изгой». «К этим людям, которые уподобились другим народам». Израильский народ пал до уровня язычников. Также и сегодня. Служение труднее всего нести как раз верующим людям, даже тем, кто является членами церкви. Тем, кто в церкви, но при этом находится в мятеже против Бога. И таких людей немало. Они считают себя очень милыми, добрыми, послушными, благочестивыми. Они играют в церковь и пытаются жить как порядочные люди. А если кто-то придет к ним и скажет, что они грешники, им нужно послушание Богу, им нужно покаяние перед Богом, они такое откажутся принимать. И вот именно до таких самоправедных людей нужно еще достучаться. И без Божьей силы сделать это невозможно. Если вы идете в христианское служение, то сначала убедитесь, действительно ли Бог вас к этому призывает, потому что иначе лучше продавать пирожки или заняться чем-то еще. Понимаете, друзья мои, служение внутри церкви не проще, чем служение за пределами церкви. И внутри церкви вы встретитесь с мятежом, и внутри церкви вы встретитесь с отвержением, и внутри церкви вы встретитесь с неверием и с самоправедностью. Читаем дальше, 5 стих. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них». Это очень сильные слова. Бог как бы говорит: «Иезекииль, я посылаю тебя к ним». Услышат тебя или нет, это не главное. Главное, что они будут знать, среди них был Божий пророк. Так вот, Бог поступает так и сегодня. И я хочу, друзья, чтобы после вашего отшествия с земли про вас сказали, этот человек был настоящим пророком. Причем служение ваше может быть в разных местах. У кого-то среди людей в мире, среди людей, которые еще не знают Бога. У кого-то это может быть служение в христианской церкви. Оно не проще, друзья мои. Я хочу, чтобы про вас могли сказать, это был Божий пророк новозаветных времен. Читаем 6 стих. «А ты, Сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Очевидно, Иезекиилю угрожала опасность, но его дело – не бояться, а продолжать свидетельствовать. Были и речи, были и попытки сделать что-то против Иезекииля. И Бог сразу все объясняет. Это делают мятежные люди. Не бойся этого. И дальше, 7 стих. «И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стон и горе». Мы еще подойдем с вами к мысли об этом книжном свитке. Пока же скажу лишь вот что. Бог говорит Иезекиилю: «Не бойся, не будь как они». Что нужно, чтобы не быть как они? Для этого нужно принять Божие Слово в себя. Божие Слово должно быть в сердце человека. Ты будешь в этом мире, но критерий истины для тебя будет от Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами переходим к третьей главе. Перед нами подготовка пророка к тяжелому труду. Иезекииль и Иеремия во многом отличались друг от друга. Иеремия был пророком разбитого сердца. И именно такой пророк нужен был Богу накануне Вавилонского пленения, когда Богу самому с разбитым сердцем пришлось отправлять свой народ в плен. Иеремия был пророком страдающим, плачущим, во многом слабым, но укрепляемым Богом. Но вот теперь наступили другие времена. Израильский народ уже в плену. Они озлобились, они мятежны. Храм в Иерусалиме пока стоит, город пока не разрушен. Мы с вами увидим, что изменилось после разорения города, после разрушения храма. Но это будет несколько позже. Ну а пока лжепророки говорили этим людям: «Идите домой, возвращайтесь, вы Божий народ, Бог позаботится о вас». Это была ложь. Но люди принимали именно эту ложь. Они не слушали Иезекииля, они не слушали Божие Слово. Все происходило именно так, как Бог и обещал. Они будут в плену 70 лет, как предсказал Иеремия. Не 5 и не 10. Они будут строить здания и каналы в Вавилоне. Они будут долго и напряженно и упорно работать. Это будет непростое время. Но это время должно будет пройти. Так сказал Бог. Невозможно срезать угол. Невозможно найти какой-то обходной путь. И вот в это время среди этого народа будет нести служение пророк Иезекииль. Читаем 3 главу, 1 стих. «И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву». Опять тот же титул «Сын человеческий», обращенный к пророку. И вот он должен съесть Божие Слово. Божие Слово должно стать частью нас самих. И никто сегодня не должен проповедовать, если в его сердце не будет Божьего Слова. В таком случае человеку следует покинуть служение, потому что церковная кафедра – это не место для пышных речей и вычурных слов. Кафедра – это место, где провозглашается Божье Слово. Сначала изучать, потом понимать, потом применять в своей жизни – и потом уже проповедовать. Если мы с вами не изучаем, не применяем, то как мы можем проповедовать? Мы растем в изучении Слова, растем в применении Божьего Слова в нашей жизни. Бог работает через Свое Слово в нас. И тогда мы имеем возможность проповедовать Божье Слово и имеем также это обязательство проповедовать Божье Слово. Второй стих. «Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Скажу вам так. Вы любите Иисуса Христа? А любите ли вы Божье Слово? Дело в том, что невозможно любить Иисуса Христа, не любя при этом Божьего Слова. Однако истина и другое. Мы любим Божье Слово, а оно свидетельствует о Христе. И через любовь к Божьему Слову мы возрастаем в любви ко Христу. И при этом, да, у Иезекииля будет тяжелая работа. Ему сладко от Божьего Слова, но эта сладость будет необходима ему для того, чтобы исполнить призвание, которое Бог ему дает. Читаем стихи с 4 по 6. «И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя». Библейский пример – это Иона. Иона, который идет в Ассирию, и ассирийцы слушают Божию проповедь, данную через Иону. Еще один библейский пример – апостол Павел. Павел идет к язычникам, и Бог основывает церкви через апостола Павла. Бог приводит язычников к покаянию. Иезекииль же идет к своему, или точнее Божьему народу, и встречается при этом с полным отвержением, с полным непониманием. Горечь слышна в словах стихов 4 по 6. Бог говорит, «Если бы я послал тебя к этим народам, они бы услышали, они бы приняли, но я посылаю тебя к своему народу, и этот народ не слышит, этот народ не принимает». Параллель здесь, конечно, с многими пророческими текстами, например, с началом первой главы книги пророка Исаии. Читаем дальше стихи 7 по 9. «А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лица их, и твое чело крепким против их лба, как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Мы находим подтверждение того, что уже слышали. Дом Израилев не захочет слушать тебя. Но дальше объяснение. Почему это так? «Они не хотят слушать меня, — говорит Бог, — потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Они не слушают пророка, потому что не хотят слушать Бога». И еще раз та же самая мысль. «Я пошлю тебя к людям, которые не захотят слушать тебя, потому что не хотят слушать меня, но ты продолжай нести им мое слово, и я сделаю твой лоб твердым». И опять-таки сравните это, пожалуйста, с Иеремией. У него другая жизнь, у него другая ситуация. У Иеремии было мягкое сердце. Иеремия хотел все это служение бросить, он хотел все это оставить, но Бог не позволял ему бросить, не позволял ему оставить. А здесь Бог сам говорит: «Я сделаю твой лоб твердым, я изменю тебя, я подготовлю тебя к этому служению». Помните, что Иезекииль не хотел ничего бросать. Читая книгу пророка Иезекииля, мы не встретим таких плачей, как было у Иеремии. Бог говорит: «У израильтян ожесточившееся сердце, ожесточившиеся лбы, но я и тебя сделаю твердолобом». Мне как-то рассказали про одного пастора, который очень жестко разговаривал с церковным советом, с лидерским советом по местной церкви, в которой он служил. И рассказывавший мне задавался вопросом. Он говорит: «Разве можно так разговаривать с советом церкви? Это было слишком сурово». Я спросил: «А что за люди там, в этом совете?» «Ой, честно говоря, они очень упертые», — ответил мой собеседник. «А, ну понятно тогда. Это как у пророка Иезекииля. Он тоже имел дело с упертыми людьми. И я надеюсь, что Бог сделает и вашего пастора более твердым или даже более твердолобым в общении с таким церковным советом. Да, Иезекиилю придется нелегко. Задача у него непростая. И эта задача описана в стихах с 15 по 19. Давайте сразу перейдем сегодня к этим стихам. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я возьму кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Иезекииль поставлен стражем дому Израилеву. Придя в Тель-Авив, увидев народ Божий, сопоставив то, что он получил от Бога, и то, что он видел своими глазами, там, среди Божьего народа, Иезекииль пришел в изумление. И Богу пришлось его буквально подтолкнуть. Его задача – предупреждать Божий народ – быть стражем Божьего народа. Народ этого, возможно, не захочет, но все равно надо предупреждать, говорить, не умолкать. И Бог спросит с Иезекииля не за то, насколько его слушали люди, а за то, насколько он их предупреждал. Служитель, который не несет людям Божие слово, знаете, я не хотел бы быть на месте такого человека, такого служителя. Он, пожалуй, подвергнется самому суровому суду. Человек, который имел Слово Божие, но у него не было смелости, чтобы провозглашать это Слово. Вот для такого дела Бог избрал Иезекииля. Еще раз повторю этот принцип. Ты говори, ты провозглашай, ты открывай людям Божию волю. Если ты открыл Божью волю, а беззаконный человек не отвернулся от своего беззакония, не пришел к Богу, не обратился, то это будет проблема того человека. Но если ты не открывал Божью волю, то спросится и с того человека, и с тебя тоже. Этот принцип работает и сегодня. Мы не можем сказать: «Я молчу, потому что меня не слушают». Была ли возможность услышать Евангелие через вас? Если да, то вы выполнили свое предназначение. Если нет, то вы оказались трусом. Сегодня наша жизнь порой действительно похожа на жизнь пророка Иезекииля. Мы живем среди народа, который не готов слышать Божие Слово. Люди готовы слышать вокруг да около что-нибудь интересное, что-нибудь духовное, что-нибудь увлекательное, но только не Божие Слово, такое, какое оно есть. Я еще раз прочитаю в связи с этим важный принцип, который мы сейчас видели. «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я возьму кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». С этими словами я сегодня и хотел бы вас оставить. Мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.